4 октября в Грузии пройдут выборы в органы местного самоуправления, которые бойкотирует значительная часть оппозиции на фоне заключения большинства их лидеров. Многие из тех, кто не намерен идти на избирательные участки, выйдут в знак протеста на площадь Руставели в Тбилиси. Власть предупреждает об опасности революционного сценария и даже попытки госпереворота. С таким предупреждением на этой неделе выступил и неформальный правитель страны, миллиардер Бидзина Иванишвили. Какой выбор предлагается гражданам Грузии, спросим у грузинского политолога Гея Хугашвили. Батнугия, добрый день.
Добрый день.
Батнугия, насколько я знаю, могу ошибаться, вы не намерены идти на выборы. Почему?
Нет, я не говорю, что я не собираюсь идти на выборы. Скорее всего, я пойду на выборы. Почему? Потому что я считаю, что несмотря на ситуацию, когда выборы практически теряют смысл, ну, не то, что теряют смысл, а просто среда сама абсолютно неконкурентная, и, в принципе, все это проходит на фоне таких очень жестких авторитарных тенденций во власти. У нас появилось очень много политзаключенных, политизирована вся система, и, в принципе, здесь говорить о свободных, нормальных выборах не приходится. Но, несмотря на это, я считаю, что нельзя отказываться от поля боя, где бы это поле ни находилось. В любом случае, надо использовать все легальные инструменты для того, чтобы сковать и, значит, затормозить вот эти тенденции, которые совершенно очевидно Грузию ведут назад в Россию.
Многие, то есть
я пойду на выборы, да. И вечером пойду также и на акцию, конечно, потому что эти два элемента, они важны для протеста и для системных изменений страны.
То есть для вас одно другого не исключает?
Нет, ну, на самом деле не исключают. Из-за этого я всегда критикую людей, то есть разные фланги оппозиции, которые как бы сцепились друг в друга. Это часто принимает такие абсолютно неприемлемые формы. На самом деле они должны думать не о том, что их разделяет в тактическом плане, а должны думать о том, что их объединяет для того, чтобы в нужный момент консолидироваться. А что их объединяет? Объединяет требование неочередных парламентских выборов, возвращение на европейский путь, освобождение узников совести. Вот это их объединяет. И, в принципе, они вполне могут сотрудничать на самом деле. Да, кто-то пойдет на выборы, кто-то не пойдет. Дальше надо объединяться в любом случае, потому что ресурсов и так мало. А когда ситуация такая, что склока между властью и оппозицией перешла в склоку между оппозицией, это просто в итоге оказывается козырями власти. Ну вот какой абсурд, смотрите, да, в том же самом Тбилиси сейчас есть оппозиционные кандидаты, да. В Тбилиси по всем исследованиям видно, что власть просто не может выиграть никак выборы. А в это время другая часть оппозиции делает все для того, чтобы оппозиционно настроенный избиратель не пошел на выборы. Итог какой? Часть оппозиции мешает, значит, тому, чтобы у власти появились проблемы на выборах. Так что здесь ситуация сложная.
Если я вас правильно понимаю, вы, условно говоря, поддерживаете взгляд Паты Закаришвили, который сам баллотируется в Кутаиси и настаивал на участие, особенно в больших городах и в Тбилиси.
Да, конечно, понимаете, в чем дело. Представьте войну, да, политическую войну, скажем так, где у твоего соперника там, ну, я не знаю, какое-то оружие такое мощное, а у тебя, ну, более слабое оружие. Сейчас из-за этого не защищать родину, да, с тем аргументом, что у соперника пушки, а у тебя просто пистолет, ну, это же не аргумент, какой-то аргумент. Да, надо бороться в любом случае, несмотря на то, что, да, на самом деле среда не обеспечивает нормальные выборы. Но надо бороться, использовать любую возможность для того, чтобы создать у власти проблемы.
Батнугия, а вот этот бойкот большинства оппозиционных партий. Это неэффективный, на ваш взгляд, метод борьбы?
Ну, конечно, нет. Ну, бойкот. Я уважаю выбор тех партий, которые в бойкоте. Да, и понимаю их чисто в моральном плане, в эмоциональном плане. Я их очень хорошо понимаю. С одной стороны. Но с другой стороны, не понимаю, чего можно достичь бойкотом. Тем более, что основная часть этих партий заявляет, что 4 утром что-то начнут, а вечером закончат. Что они могут закончить? Нет ресурсов соответствующих, да? И, в принципе, это тоже может сыграть в пользу власти. Почему? Потому что, если смотреть историю России, когда утверждается авторитарный режим, нужны два компонента, два факта параллельно. Один факт – это надо выиграть выборы, ну, с более или менее такой среде, да. С другой стороны, надо сыграть с мускулами, то есть как-то сломать протест. А для этого и нужна почва для того, чтобы заявить о некоем государственном перевороте. Ну, попытка госпереворота и применить силу, то есть провести какую-то силовую акцию. В принципе, когда в данной ситуации кто-то говорит, что 4-го власть уйдет, не имея под это никаких реальных возможностей, я считаю, это провокация, это чистая провокация, которая, опять же, может сыграть в пользу власти.
Если нет вот этого ресурса, тогда почему, в том числе на этой неделе, продолжались аресты людей оппозиционных взглядов, в том числе за заявления отдельные?
Ну, понимаете, в чем дело? Идет процесс утверждения, значит, авторитарного режима, которому свойственно кого-то арестовывать все время, да? Ну, понимаете, эти люди, которых арестовывают, они же не являются лидерами этого.
Тогда в чем опасность? Ну, какая опасность от них?
Мелкие элементы всего этого. А когда заявляешь, что 4-го идешь в бой, есть армия, да, есть армия, мощная армия, но где увидели выигранную войну без лидера? Видели где-нибудь без военачальника? Таких войн не существует. А военачальника как бы нет. Да, кто-то сидит в тюрьме, оттуда какие-то такие заявления делает, что давайте что-то делать, да. Кто-то там, я не знаю. Во всяком случае, политический класс наш, ну, который ратует за бойкот, не заявляется лидером этого движения. И какие у них планы, неизвестно, непонятно. Они как бы прячутся за спинами молодежи. И все ответственность возлагают на них. Но молодежи тоже нужна некая координация, да? А как по-другому? Стихийно победить режим, это же невозможно. Как бы сейчас организуется стихия, у которого нет никаких планов, ничего, просто это самое, на эмоциях все это идет. А это опасно. Такую ситуацию всегда может использовать любой режим, у которого есть спецслужбы, есть силовой сектор. А я думаю, что в истории таких моментов очень много. Я могу даже вспомнить из истории Российской империи 905 года, значит, Гапона, к примеру, да? Непонятно, какие планы, почему они создают какую-то иллюзию окончания чего-то, как это может закончиться, непонятно. Но говорят, что утром начнем, вечером закончим. А что, как?
И, судя по всему, это прекрасно использует власть, все эти заявления революции.
Они заявят о попытке госпереворота, если там какие-то столкновения пойдут. Ну, кого-то уже посадили, кого-то еще посадят, там еще какие-то видео покажут, что что-то там планировалось. На самом деле никаких планов нет, это всем ясно. Просто громкие заявления и больше ничего. И в итоге получается, что кто-то пострадает, а кто-то умывает руки в итоге. Мы это часто видели. Да, протест обязателен. Я за то, чтобы 4-го на улицах было очень много народу. Но сейчас 4-го же все закончится, играть на горячие головы молодежи и потом проводить какие-то манипуляции, это провокация, больше ничего.
Батнуги, а кроме вот этого революционного сценария и нагнетания, что отечество в опасности, там государственный переворот и так далее, что еще грузинская мечта предлагает на этих выборах? Как она мобилизует своих избирателей? Вообще, кто их избиратели сейчас?
Ну, у них мало избирателей. Ну, понимаете, в чем дело? Есть административный ресурс, есть материальный ресурс. Они, используя эти ресурсы, могут мобилизовать, ну, где-то 20-25, может быть, 30%, значит, избирателя. А этого вполне хватает. Даже 20% хватает для того, чтобы выиграть выборы. Почему? Потому что одна часть оппозиции, оппозиционного избирателя, призывает не идти на выборы. Я думаю, что явка будет низкой. Ну, власть попытается как-то увеличить эту явку, ну, 30-35%, скажем так, да? В принципе, если 35% населения пойдет на выборы, выборы считаются состоявшимися. И к тому же, исходя вот этого раздрая в оппозиции, у власти особой потребности для того, чтобы заниматься махинациями на выборах, нет. Почему? Потому что они своего избирателя мобилизуют, а оппозиционный избиратель не пойдет на выборы. И власть в шоколаде, как бы, да?
А какой выход, как вы говорите, из этого оппозиционного раздрая?
Ну, сейчас какой уже выход? 2 дня осталось. 1 день осталось.
Ну, как вы сказали, это не заканчивается 4 числа.
Надо бороться, искать пути, искать лидеров, консолидироваться, не полемизировать между собой, а как-то объединяться вокруг общих идей. Ресурсы и так малые, так что надо объединяться. Синергия получается, вот эти внутренние консолидации с одной стороны, и уже такими конкретными действиями с Запада, то есть синергию, которая может смести эту власть, можно создать только внутренними и внешними факторами, хорошо скоординированными.
Внешне вы имеете в виду санкции?
Чего пока что нет. Да, Европа очень жестко себя ведет, но пока что это все на уровне заявлений в основном. Надо переходить к действиям, как внутри, на основе консолидации, еще раз повторяю, всех сил. И Запад должен начать уже действовать, то есть стерилизовать власть и максимально ослабить его через материальные и какие-то другие инструменты.
Батнуге, на этой неделе Бидзина Иванишвили обратился в своем излюбленном эпистолярном жанре к гражданам. Он там говорил и про угрозы, и призывал приходить на выборы. Почему, на ваш взгляд, он это сделал или ему пришлось это делать?
Ничего, ну, во-первых, ему надо было показать, кто в доме хозяин, да, сейчас такой момент, что, в принципе, ему это надо было, с одной стороны. С другой стороны, это годовщина смены власти в 2012 году. А в годовщину он всегда там что-то публикует. Что касается самого текста, он абсолютно неинтересен, да, понятно, что бы он там написал. Там ничего такого нет, чего мы не знаем через пропаганду.
В таком случае, какой итог бы вы подвели? Рекордные 13 лет правления Бидзины Иванишвили в Грузии. Каковы главные его итоги?
Катастрофические, можно сказать. Какие итоги, да? Ну, оставим там то, что идет полная деградация и общественно-политической, и социально-экономической жизни. Ну, это да, это нужно как-то решить, да, но что касается долгосрочного развития страны, здесь страна меняет ориентацию, то есть отходит от Европы и возвращается в Российскую империю. А что хуже этого может быть? Ничего.
А как менялся сам Иванишвили? Или изначально у него была такая цель, когда он приходил к власти? Или произошла некая эволюция?
Я так не считаю, что изначально это все было. Я думаю, что да, его менталитет, он складывался, его мировоззрение складывалось в России, в принципе. У него же нет образования. Он вообще не понимал, что такое государство никогда. И сегодня не понимает. Он судит по понятиям, как говорится, и по эмпирическим своим наблюдениям или не эмпирическому опыту. А этот опыт он получал в России. Так что понятие власти именно такое, как в России. В принципе, он выстраивает именно ту систему, которую он знал, на ощупь знал. Что касается вот разворота от Запада, он пытался все эти годы как-то балансировать эти интересы. Но вот разворот начался с началом войны в Украине, конечно. В Украине он сделал неправильный прогноз. Он спрогнозировал, что Россия сейчас за несколько месяцев с Украиной покончит. Он испугался и заявил о своей лояльности к Путину, вышел на связь, а империя как действует? Да, если ты заявляешь о своей лояльности, империя же не думает, что ты хороший, да? Империя думает, что ты слабый, значит, надо тебя скушать, как говорится. И империя начала свою экспансию, экономическую, политическую, информационную. Эта экспансия пошла очень такими большими темпами. И все, Бидзина оказался уже в заложниках. Может быть, он этого даже не хотел, но сейчас уже поздно об этом судить. Да, он точку невозврата уже прошел.
А сегодня, когда этот человек побил все рекорды нахождения у власти в Грузии, какова его цель в 2025 году? Оставаться вечным правителем?
Его целью всегда было самосохранение. Больше у него цели никогда не было. А для того, чтобы сохраниться, ему нужна власть. Потому что другого он ничего не видит. А сейчас он по своей глупости оказался в тисках заложника, еще раз повторяю. И его цель сейчас выжить, больше ничего. А выживание он, то есть другой пути, кроме реинтеграции в Советский Союз, он не видит. Потому что с Западом у него дела очень плохие.
А договориться не получится у этого человека, как вы считаете, о мирном уходе?
Нет, нет, это все иллюзии. Он никому не доверяет, Западу он доверять, конечно же, не будет. Даже если пытаться дать ему какие-то гарантии, нет. Он сам кидал. Человек же судит по мере своей испорченности. Как он кидает всех, он думает, что его кинут. Так что он вынужденно цепляется за власть, как единственный инструмент для самосохранения.